В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – разгром энергетической сверхдержавы. Знаменует ли отправка первого супертанкера с американским природным газом в Бразилию конец российских надежд на статус энергетической сверхдержавы? Почему американские компании не позволят поднять цены на энергоресурсы? Понадобятся ли кому-нибудь российские газопроводы? На что Россия будет жить? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Тедом Майклом, сотрудником американской аналитической фирмы «Дженскейн», Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, и Михаилом Бернштамом, профессором экономики, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг под погрузку в техасском порту Сабин Пасс встал супертанкер Asia Vision. Груз, с которым он в ближайшие дни отправится в Бразилию, уникален. Это американский сжиженный газ. Никогда прежде из портов США, за исключением Аляски, откуда небольшие объемы природного газа экспортировались в Японию, сжиженный природный газ не отправлялся иностранным потребителям. И это не эксперимент. Американский производитель природного газа, корпорация Cheniere, соорудила морской терминал, приспособленный специально для загрузки природного газа, который она уже производит на сооружаемых ею двух заводах. Хотя проект масштабного экспорта американского природного газа разрабатывался несколько лет назад в надежде на более высокие цены, Cheniere не смущает удешевление сырья. Она планирует взять свое объемами. К 2020 году, говорят представители компании, США станут одним из трех крупнейших экспортеров природного газа в мире. Около двух месяцев назад, накануне Нового года, из другого техасского порта, Корпус Кристи, вышел супертанкер «Теоте» с грузом нефти для французских потребителей. Это был первый регулярный рейс танкера с грузом американской экспортной нефти за 40 с лишним лет. Через несколько дней супертанкер с американской нефтью отправился из Хьюстона в Нидерланды. Данных о том, сколько судов вышли с нефтью из американских портов за последние два месяца, пока нет. Но ожидается, что их немало. Американские производители нефти и газа получили право свободно экспортировать свой продукт в декабре, после отмены 40-летнего запрета на экспорт, введенного после объявления странами-членами ОПЕК эмбарго на продажу нефти союзникам Израиля. США все еще остаются импортером нефти, но ее закупки за 10 лет упали на 32%. А открытие практически бездонного источника углеводородов в виде сланцевой нефти и природного газа убедило даже самых убежденных скептиков в Конгрессе и в Белом доме в том, что их экспорт не угрожает энергетической безопасности США. Мало того, кое-кто на капиталистском холме даже окрестил американскую нефть и сжиженный газ инструментом свободы. Свободы от давления, диктата и непредсказуемого поведения Кремля, объектами которых оказались немало соседей России. Реальный всемирный рынок нефти и газа, надеются оппоненты Кремля, надежно предотвратит мир от искусственного взлета цен нефти и отобьет или, по крайней мере, умерит геополитические аппетиты российского руководства. Вместе с тем, американские экспортеры начинают пока с малого. Что можно сказать сегодня о перспективах американского экспорта энергоресурсов? Вопрос Теду Майклу.
Соединенные Штаты превратились сейчас в ведущего производителя нефти в мире. Всего несколько лет назад США были крупнейшим импортером. Ныне импорт сокращается, в то время как экспортные перспективы выглядят очень заманчиво. Около 10 лет назад мы добывали 5 миллионов баррелей в день. Сейчас больше 10 миллионов. Расширение добычи произошло в основном за счет сланцевой нефти. Это так называемая легкая нефть, очень привлекательная для потребителей в Европе и Азии. В самой Америке, в силу различных причин, нефтеперерабатывающие заводы предназначены для обработки более тяжелых сортов нефти. Так что можно предположить, что значительные объемы этой легкой нефти будут экспортироваться, а импорт иностранной нефти в США сокращаться. В результате потребители впервые обретут надежного, не подверженного геополитическим сотрясениям, партнера на мировом рынке нефти. В отношениях с американскими производителями исключаются тревоги, свойственные отношениям с ближневосточными экспортерами, находящимися в нестабильном регионе, или с Россией, которая доказала свою готовность использовать энергоресурсы в качестве политического инструмента. Американскую нефть, скорее всего, предпочтут российской или саудовской, азиатские страны, наши союзники. И я бы предположил, что есть потенциал для экспорта нескольких миллионов баррелей нефти в день.
Только что объявлено о начале загрузки сжиженным газом первого танкера, который отправится с американским природным газом в Бразилию. Означает ли это появление реального конкурента, продающего газ, скажем, на европейском рынке?
Европейский Союз поставил политическую задачу достижения независимости от поставок российского природного газа. Лишение России положения монополиста на европейском рынке, способного диктовать свои цены восточноевропейским странам. В этом контексте перспективы американских экспортеров природного газа выглядят очень хорошо. Уже сейчас разговор идет о возможности экспорта крупных объемов сжиженного газа в самом ближайшем будущем. В стадии сооружения находятся заводы по сжижению газа, которые позволят производить около 85 миллиардов кубометров природного газа в год. Эти производства вступят в строй в ближайшие 3 года. Чтобы был понятен масштаб, Европа потребляет около 450 миллиардов кубометров в год, а Россия экспортирует в Европу приблизительно 150 миллиардов кубометров. Американское правительство выдало разрешение на экспорт 120 миллиардов кубометров газа в год в страны, у которых в США нет соглашения о свободной торговле. То есть, фактически, любая страна может закупать этот газ. И если цены природного газа будут привлекательными для американских производителей, то можно ожидать резкого роста добычи и экспорта. Ожидается, что Вашингтон к 2020 году увеличит лимиты экспорта до 200 миллиардов кубометров в год, а это уже превышает объем российского экспорта в Европу.
А готовы ли потребители к приему американского природного газа?
Северо-запад Европы в основном готов. Там достаточно морских терминалов и хранилищ для импорта 230 миллиардов кубометров газа в год. Трудности возникают с транспортировкой газа в Центральную и Восточную Европу, где, собственно, он и должен конкурировать с российским газом.
Но, вероятно, возникает вопрос о стоимости этого американского газа, который необходимо привести в сжиженное состояние и отправить морем на большие расстояния. Будет ли он конкурентоспособным?
Мир все еще не осознал новой реальности, заключающейся в том, что добыча природного газа превратилась, по сути, в предсказуемый конвейерный процесс. Сейчас нет необходимости выбрасывать гигантские средства на поиски месторождений природного газа. Добыча газа можно, если угодно, уподобить сооружению автомобилей. Каждый год усовершенствование технологического процесса позволяет снижать себестоимость производства газа. И вместе с падением цен падает и стоимость производства газа. Проблема заключается в оплате трубопроводов для доставки газа. Транспортировка остается самым дорогостоящим элементом в экспортной цепочке, и в этой области пока не произошла технологическая революция. Однако, в любом случае, благодаря сланцевой революции, Соединенные Штаты превратились в крупнейшего производителя природного газа. Сейчас в США производится около 750 миллиардов кубометров газа в год, наполовину больше, чем 10 лет назад, значительно больше, чем в России. К 2020 году производство может достичь 1 триллиона кубометров, так что его экспорт будет неизбежно увеличиваться. От этой новой реальности никуда не деться.
Это был американский аналитик Тед Майкл. Профессор Грегори, как скоро почувствует Кремль, образно говоря, дыхание американской нефти и газа у себя за плечами? И почувствует ли он?
Влияние уже есть у русской экономики, у русской бюджет в кризисной ситуации. И я не понимаю, почему все этого не понимают.
Что значит кризисная ситуация? Для русского человека кризисная ситуация – это когда ему не выплачивают зарплату, когда в магазине нет еды. Вот что для него кризисная ситуация.
Думаю, все эти явления существуют в России. Масштабы растет, индексация пенсий уже нету, невыплата заработной платы в госслужбе задержится. Везде индикаторы кризиса, по моему мнению. И это начало кризиса, это мы не в середине, это начало кризиса.
Профессор Вернштам, можно ли сказать, что вот это падение цен нефти, цен на энергоносители, оно действительно окончательно подорвало российскую экономическую модель, которую пытался создать Путин?
Путин здесь ни при чем. Я вынужден выступить в защиту Путина. В 2000-е годы абсолютно все. Международный валютный фонд, Всемирный банк и прежде всего западные инвесторы, которые голосовали собственными деньгами, рассчитывали на то, что развитие нефтегазовой промышленности в России – это ее сравнительное конкурентное преимущество и это ее будущее. Никто не рассчитал и не заметил, что на наших уже глазах происходило как минимум 2 технологических революции, а может быть 3. Первая – это сланцевая революция в производстве нефти и газа. Вторая – это создание новых способов транспортировки сжиженного природного газа, который меняет всю картину в мире. Третья появляется сейчас – это электрический автомобиль. Все это вместе взятое колоссально изменило всю картину технологической структуры и промышленной структуры развитых стран. Вот чтобы привести самый маленький пример, вспомним, что с начала 80-х годов и почти до сегодняшнего дня все время речь шла о строительстве новых газопроводов. Сейчас, если мы посмотрим на цифры и на будущее, мы увидим, что газопроводы не нужны. Это отжившая отрасль промышленности. Уренгой Ужгород пропускает 28 миллиардов кубических метров газа в год. Северный поток хваленый пропускает 55 миллиардов кубических метров газа в год. А всего лишь полсотни или 70 крупных кораблей перевозят такое же количество в виде сжиженного природного газа и эти газопроводы дороги и не нужны.
Если, профессор, и нефти, и газопроводы, о сооружении которых так любит говорить Кремль, по вашим словам, никому уже и не нужны, можно с твердостью заявить сейчас о провале ставки Владимира Путина на превращение России в энергетическую супердержаву?
Это оказалось невозможно в результате технологической революции. Ставка была сделана не Владимиром Путиным. Ставка была сделана всем мировым сообществом. И не в начале 2000-х годов, а в начале 70-х, 1970-х годов, после нефтяного кризиса 1973 года, вот тогда уже советское правительство решило, что конкурентное преимущество не в том, чтобы догонять все время Запад по технологиям и по промышленному развитию, а с тем, чтобы сделали очень простую установку – экспортировать нефть и газ, импортировать продовольствие и потребительские товары. Был шанс в начале 90-х годов, после начала реформ, заменить эту модель. Это не было сделано. Чем занимались? Переделом собственности в тех отраслях промышленности, которые потом оказались отсталыми. И сейчас, в 2000-е годы, когда поднялись цены на нефть, то решили, что теперь, наконец, это будет работать. То есть это, знаете, мне напоминает знаменитую фразу, которую приписывают Альберту Эйнштейну, что такое безумие. Безумие – это делать одно и то же несколько раз подряд и ожидать других результатов. Вот они это сделали третий раз подряд. И сейчас этому конец пришел.
Профессор Грегори, провал концепции энергетической супердержавы?
Я не согласен с профессором Бернштейном. Он говорит, что это не вина Путина. Но Путин стоит в Кремле сколько лет? 15 лет. И когда он сначала стал президентом, он обещал диверсификацию экономики. Но он не выполнил это обещание. Я думаю, что невозможно было выполнить обещание диверсификации из-за того, что отсутствует совсем право имущества. Есть предприниматели в России, есть хорошие люди, которые создали заводы, новый бизнес и так далее. Но какие теперь у них стимулы? У них совсем нет стимулы из-за того, что они знают, что если они успешны, Кремль будет убрать свои деньги. Это и есть вина Путина. Не Международный валютный фонд и так далее. Всегда есть выбор изменить дело.
Пол Грегори, очень соблазнительно спросить, как вы считаете, причиной этому недальновидность Путина, плохие советники, погоня за легкой прибылью, почему Кремль наступает на те же самые грабли с 70-х годов?
Не могу видеть внутри его мозга, но я думаю, что он понял, что энергетика – это политическое оружие, и если он есть энергетический супердержава, у него будет политическая власть на мировом стейдже.
На мировой арене.
Думаю, он всегда понял преимущество для политики.
С вашей точки зрения, сейчас можно говорить о полном провале этой ставки?
Да, я думаю, что он очень глупо действовал, особенно на газовом рынке в Европе, потому что он уничтожил европейский рынок из-за того, что он использовался газ как политическое оружие. И когда Европа это поняла, началась импортировать, искать новые источники и так далее. И это, очевидно, была ошибка Путина.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Разгром энергетической сверхдержавы. Знаменует ли отправка первого супертанкера с американским природным газом в Бразилию конец российским надеждам на статус энергетической сверхдержавы? Почему американские компании не позволят поднять цены на энергоресурсы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Тедом Майклом, сотрудником американской аналитической фирмы Genscape, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Буверовского института. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Шидов. Если нефтяные и газовые доходы дали Владимиру Путину основание для ведения, так сказать, сверхдержавной внешней политики, можно предположить, Пол Грегори, как отсутствие этих доходов отразится на его компаниях на Украине и в Сирии?
Я думаю, что, возможно, это не так дорого. Я немножко был удивлен, потому что считают, что Украина стоит для России в год 1 миллиард. Это не крупные деньги на мировом масштабе. Я прочитал, что война в Сирии стоит 2-3-5 миллионов долларов в день. Я думаю, что это не путинская проблема. Путинская проблема – это недоплата пенсии, это сокращение бюджетных ресурсов. Это стоит Путину больше, чем военные действия в Украине и в Сирии. Я думаю, но я не эксперт по этому вопросу.
Профессор Бернштам, ставка на экспорт нефти провалилась. Что делать Кремлю?
Если сделана ставка с 1973 года, потом с начала 90-х годов и, значит, третий раз в 2000-е годы. Ставка на очень простые международные экономические отношения. Экспорт природных ресурсов, импорт продовольствия и потребительских товаров. Значит, в этой ситуации, когда падают цены на природные ресурсы, правительство оказывается в очень трудном положении, как и оказалось советское правительство во второй половине 80-х годов, когда упали мировые цены на нефть. Тогда надо либо одалживать на мировом рынке кредиты, либо каким-то образом заставлять население смириться с ухудшением образа жизни. Значит, критический вопрос такой. Насколько смиренно воспримет это население? В 2013-2014 году 51% доходов бюджета происходил от нефти и газа. Значит, он уже в 2015 году упал до 44%, и сейчас, ожидается, в 2016 году упадет до 35%. Бюджет от этого пострадает, значит, арифметически уже поддерживать нынешний жизненный уровень населения невозможно ни через бюджет, ни через импорт.
Пол Грегори, ставит американский выход на мировые рынки нефти и газа крест на этой энергетической модели развития России?
Трудно видеть будущее. Всегда есть неожиданные явления. Может быть, будет какой-то кризис в Саудовской Аравии. Может быть, будет что-то совсем неожиданное. Без этого жизнь в России будет хуже, как говорил профессор Бернштам. Может быть, режим Путина переживет, но уровень жизни населения России будет падать. Уже, наверное, падал 15%. И я не вижу, где будет какой-то положительный импульс, потому что невозможно смотреть на промышленности или на услуги и так далее.
Пол Грегори, насколько я понимаю, в кремлевском случае надежда на продолжение нефтяного чуда умирает последней. Оттуда ведь все еще изредка разносится предсказание о том, что цены нефти вернутся чуть ли не к $100 за баррель. Рискнете сделать прогноз о том, что этого не случится?
Отвечает профессор Бернштам.
Вот давайте я сделаю то, что я редко делаю, рискну дать прогноз на будущее. Я вам даю две критических цифры. 36 и 80. 36 – это $36 за баррель, это средняя цена нефти в Соединенных Штатах, традиционной и сланцевой. Производство сланцевой нефти, себестоимость колеблется от 23 до $58 за баррель, 36 среднее. Значит, в этой ситуации, если цена на нефть несколько поднимается на мировом рынке в силу тех или иных причин, хоть там кризис на Ближнем Востоке, хоть увеличение экономического роста в Китае, по любым причинам. В этой ситуации уходит 80 дней всего лишь для того, чтобы новые сланцевые скважины вступили в действие, либо возобновили производство, либо начали новое производство.
И вы хотите сказать, что в Соединенных Штатах есть компании, которые могут за 80 дней начать новое производство?
Совершенно верно, они есть, эти скважины существуют. То есть, если нефть поднимается выше 36 долларов, она не может подняться выше дольше, чем на 80 дней. Потому что в это время уже сразу вступает новое производство. Все эти скважины закрыты, они открываются, цена падает, они закрываются. Мировая равновесная цена сейчас на нефть будет такой, какой по технологическим условиям является цена производства на маргинальной скважине сланцевой нефти в Соединенных Штатах.
Иными словами, выход американцев на всемирные рынки нефти положит конец российским надеждам?
Сланцевая революция уже положила конец российским надеждам, она положила конец роли Саудовской Аравии в мире, она положила конец тому, насколько кризис на Ближнем Востоке может отразиться на мировой экономике. Ничего подобного тем шокам, которые происходили в мировой экономике, рецессии на Западе в 1973 и в 1979 году, ничего подобного уже не будет, потому что ресурсы сланцевой нефти и ресурсы сланцевого газа в Соединенных Штатах и других странах не ограничены. Значит, только достаточно того, что при нынешней ситуации, чтобы цены поднялись, сразу увеличивается производство. Но поскольку технологический прогресс будет продолжаться, то себестоимость будет падать, нефть и газ будут дешевле. 80 дней уходит на то, чтобы увеличить производство на существующих уже или на новых сланцевых скважинах. И тоже 80 дней уходит в среднем на то, чтобы танкер с нефтью или с сжиженным природным газом доехал от Соединенных Штатов до любой точки мира, где куда, в Японию, в Европу, куда Соединенные Штаты поставляют это. В этой ситуации все те страны, которые раньше каким-то образом могли поставить мир в зависимость от себя, будь то Саудовская Аравия, другие страны Ближнего Востока, или будь то Россия, они утратили свою мировую роль, они сделали ставку на отсталость, они сделали ставку на неперспективные отрасли промышленности.
Пол Грегори, вот если профессор Бернштам нам рисует верную перспективу, можно сказать, что Россия стала окончательной жертвой вот этого нефтяного проклятия?
Да, я согласен со всеми, что говорил профессор Бернштам.
То, что говорит профессор Бернштам, звучит очень печально. А какие перспективы в этом смысле у России, Пол?
Трудно ответить. Новый режим, может быть, дает перспективу. Какие-то экономические реформы, которые дают действительно какое-то право на имущество. Конец олигархии, конец коррупции. Потом я не вижу, почему Россия не может развиваться как нормальная страна. Но это все зависит от политики.
Профессор Бернштам, дело политики безнадежно отстало? Я знаю, вы считаете, что она безнадежно отстала.
Нет. Как раз я полностью согласен с профессором Грегори. Всегда, в любой стране, не только в России, всегда дело выбора экономической политики. Но если надолго выбирается курс на отсталость, делается курс на природные ресурсы или на такие товары, которые сегодня на мировом рынке ценятся, а завтра спрос на них падает или технологическая революция их вытесняет, то тогда страна оказывается обреченной на долгое время на отсталость, пока она не заменит свою экономическую политику.
Пол Грегори, освободят американский нефть и газ Европу, да и мир от энергетической зависимости от России?
Трудно сказать. LNG-газ – это совсем новое явление. Мы не знаем, какие будут сравнительные цены и так далее. Я готов ответить через 2 года, но я не могу ответить сейчас.
Михаил Бернштам, как вы считаете, осуществляется, наконец, предсказание тех, кто говорил, что экспорт американской нефти и газа – это лучший инструмент для того, чтобы урезонить президента Путина и Кремль?
Развитые промышленные страны и бедные развивающиеся страны больше не зависят от стран-производителей и экспортеров энергоносителей. Вот это самое главное. Раньше был рынок продавца. те могли диктовать свои цены и могли диктовать свои политические условия. Россия там могла требовать чего-то, Саудовская Аравия могла требовать чего-то, Иран мог требовать чего-то, все, это все кончилось. Теперь уже рынок покупателя. Соединенные Штаты и Австралия в ближайшие годы выведут на рынок дополнительно примерно 150 миллиардов кубических метров газа сжиженного. И это близко по объему всему российскому экспорту. Это приводит к тому, что не нужны никакие газопроводы, не нужны никакие долгосрочные капитальные вложения, совместные предприятия Германии и России, не будет этого второго северного потока, а будут американские корабли. Самое большое узкое место – это нехватка этих танкеров. Нужно построить еще дополнительно 100 вот таких кораблей, которые смогут этот американский сжиженный газ везти в Японию, в Китай, в Европу, в Корею и все. Даже если бы Россией сейчас правил не этот человек, а мать Тереза или Серафим Саровский, это все уже не имело бы никакого значения, потому что американский сжиженный газ с учетом цен транспортировки и себестоимости производства оказывается дешевле, чем российский газ, идущий по газопроводам в Европу. Вот и все. По чисто экономическим причинам американский газ завоюет рынок.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Разгром энергетической сверхдержавы». Знаменует ли отправка первого супертанкера с американским природным газом в Бразилию конец российским надеждам на статус энергетической сверхдержавы? Почему американские компании не позволят поднять цены на энергоресурсы? Понадобятся ли кому-нибудь российские газопроводы? Эти вопросы мы обсуждали с Тедом Майклом, сотрудником американской аналитической фирмы «Genscape», Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, и Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Страны-экспортеры нефти намерены провести очередную встречу в марте, хотя пока не определены еще ни дата, ни место. Обсуждаемая инициатива заморозить объемы добычи на уровнях января, чтобы стать реальностью, потребует согласия всех ведущих нефтедобывающих стран мира, в чем рынок сомневается все больше. Это напоминает много шума из ничего. Ни одна страна не пойдет на добровольное сокращение собственного экспорта, уверен наш сегодняшний гость, ведущий аналитик по сырьевым рынкам одного из крупнейших банков Германии. А едва ли не главной особенностью нынешней ситуации на нефтяном рынке, он считает то, что нефть торгуется на нем уже независимо от политической воли одного, двух или даже десяти государств, а в зависимости от спроса и предложения. На этом, в частности, основывается и прогноз эксперта относительно цен на нефть к концу текущего года. Кто даст России в долг? До конца марта Министерство финансов России решит, какие именно банки и финансовые компании организуют в этом году размещение на внешних рынках нового выпуска российских гособлигаций, евробондов, впервые за последние 3 года. Вырученные деньги должны пойти на частичное покрытие дефицита бюджета на 2016 год. Предложения были разосланы в начале февраля 28 потенциальным участникам из 10 стран мира. В конце прошлой недели стало известно, что власти Соединенных Штатов рекомендовали американским банкам воздержаться от участия в размещении нового российского долга, отметив, что это противоречило бы целям, введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. На следующий же день министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут ли в нем участвовать американские банки». С российским экспертом долгового рынка мы обсуждаем, на чем может основываться такая уверенность. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Мировые цены на нефть к концу первой недели марта фактически вернулись на уровни начала 2016 года, повысившись с минимумов 20-21 января сразу на 1/3. Если исходить из общего правила, что рынок в принципе живет в основном ожиданиями, то для стороннего наблюдателя напрашивается некий общий вывод о том, что, по крайней мере пока, он ожидает и дальнейшего роста цен. Но сколь приемлем такой вывод для экспертов этого рынка? Наш собеседник – руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Этот вывод еще сделать нельзя, потому что те цены, на которые мы сейчас смотрим, это не январские контракты, а уже майские, а они в начале года торговались намного выше. И поэтому нефть еще и даже не достигла уровня, на котором она торговалась в начале января, если смотреть правильные контракты. Но, конечно, на рынке преобладают в данный момент более-менее рациональные ожидания. Уже есть голоса, которые говорят, что нефть может подняться и до 40 долларов, и может быть повыше. То есть, конечно, изменилось на рынке многое, а изменилось именно потому, что цена изменилась. Я думаю, что рост продолжится, но сделать вывод по, может быть, последних там 2-3 недель еще пока невозможно.
К концу февраля на нефтяной бирже в Лондоне количество заключенных финансовых контрактов, предполагающих рост цен на нефть, так называемых длинных позиций, превысило количество контрактов, предполагающих скорее снижение цен, коротких позиций, на величину, ставшую рекордной за последние 5 лет. С точки зрения нефтяного рынка в целом, сколь это значимый фактор для ближайшей динамики цен? Или такое соотношение может и очень быстро поменяться на обратное, возникне вдруг некие новые факторы, политические или какие-то иные?
Но это очень интересный вопрос. Действительно, мы видим, что спекулятивные ожидания на рынке имеют, по крайней мере, в краткосрочной перспективе достаточно большое влияние на изменение цен и могут, по крайней мере, амплитуду движения сильно повлиять. Я бы не переоценивал эту статистику. Это состояние может долгое время сохраняться, это во-первых. Во-вторых, оно очень может быстро поменяться. И в-третьих, нам неизвестно доподлинно, как происходит классификация биржей всех участников на спекулятивные и на людей, которые занимаются физическими операциями, потому что часто спекулянты и на физическом рынке активные, а торговцы нефтью физически часто и спекулируют на рынке. Поэтому не всегда эту статистику можно интерпретировать. Но я считаю, что эта статистика показывает, что рост в прошедшие, может быть, там 2-3 недели будет очень сильно спекулятивным, и это может в каждый момент привести к откату цен в краткосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе я бы сказал, что это скорее негативный фактор, который показывает, что рынок или цены на нефть скорее немножко перегреты спекулятивно.
С начала года на европейском рынке вновь появилась нефть Ирана после отмены международных санкций в отношении этой страны. В какой степени, с вашей точки зрения, сам факт начала этих поставок повлиял на текущие цены?
Сам факт, конечно, нет, потому что рынок-то это ожидал уже с лета прошлого года, как только было достигнуто соглашение между Ираном и другими странами по поводу снятия санкций. И сейчас самый главный вопрос не то, что будет ли Иран больше поставлять, чем до этого, а насколько быстро и насколько вырастут эти поставки в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе. И одна из причин, почему цены на нефть в последнее время выросли, то, что поставки из Ирана не так быстро выросли, как ожидалось. И ожидания были, что объем экспорта из Ирана поднимется на 500 тысяч баррелей в день или даже на 1 миллион баррелей в день. В данный момент изменения не настолько значительны, и это немного поднимает и цены на нефть.
В порту Роттердама, крупнейшем в Европе, к началу марта скопилось более 50 крупных танкеров с нефтью, на которую, как отмечается в целом ряде публикаций в прессе, либо не нашлось еще покупателей, либо ее продавцы просто выжидают, пока цены вырастут, чтобы продать подороже. А по заявлениям представителей самого порта, свободных мест в нем для стоянки таких танкеров уже почти не остается. При этом и перегрузить-то эту нефть фактически некуда. Имеющиеся в самих Нидерландах огромные нефтехранилища, 3/4 которых сосредоточены, кстати, именно в районе Роттердама, еще к началу года уже были заполнены на 96%. Но даже при столь явном избытке в Европе, причем уже доставленной сюда нефти, цены на нее в последние недели значительно выросли. Как это совместить?
Но это все связано с ожиданиями. Цены реагируют на будущие изменения, как только эти изменения появляются. И рынок уже в течение последних полутора лет сильно перенасыщен нефтью, и поэтому нефтехранилища во всем мире, в том числе и плавающие нефтехранилища, как танкеры, в данный момент заполняются нефтью. И я думаю, что те торговцы, которые сейчас заполняют танкеры нефтью, они не ожидают поднятия на нефть. Они уже часть этой нефти, этих хранилищ уже продали на рынке. Я не считаю, что это является страшным, что там нефтехранилище заполнено на 90% или даже на 96%. Во-первых, сезон сейчас идет наполнение нефтехранилищ. Эта динамика летом изменится, тогда они будут падать.
Однако именно фактор переполненности нефтехранилищ по всему миру многие эксперты называют сегодня решающим для динамики цен на нефть в ближайшие 3-4 года. И что даже если спрос и предложение на рынке избалансируются в 2017 году, как пока прогнозирует Международное энергетическое агентство, уже накопленные в мире огромные избыточные запасы нефти будут по-прежнему давить на цены. До тех пор, пока запасы эти не снизятся до неких нормальных уровней.
Ну, можно согласиться, а можно не согласиться. То есть, с одной оценкой Международное энергетическое агентство можно согласиться, что действительно настолько огромные запасы были накоплены, что любое поднятие цен на нефть будет достаточно медленным, потому что, конечно, эти запасы будут выходить на рынок, они будут хорошую насыщенность создавать на рынке, поэтому рост будет, но он будет медленнее, чем, может быть, был бы в другой ситуации. С другой стороны, мы видим, что Международное энергетическое агентство очень часто изменяет свои ожидания достаточно медленно. То есть, я думаю, что рынок двигается намного быстрее, и что Международное энергетическое агентство самое позднее летом придет к выводу, что спрос в этом году будет намного выше, чем ожидаемые 1,2 миллиона баррелей в день роста, которые ожидаются в данный момент. И рост в прошлом году был выше, чем ожидания Международного энергетического агентства. Это тоже очень много людей заставило призадуматься, а не будет ли действительно во второй половине года спрос настолько высок, что ОПЕКу придется даже увеличивать продукцию, чтобы насытить этот высокий спрос. То есть я считаю, что статистика – это хорошо, но лучше работать больше с ожиданиями. Это то, с чем работаем мы. И я думаю, что ожидания в данный момент, в том числе и со стороны Международного энергетического агентства, скорее все-таки чересчур пессимистичные. Те цифры, которые мы видим, и ту реальность, которую мы видим, она не настолько страшная, как ее малюют.
С одной стороны, производство нефти в Соединенных Штатах, сланцевой прежде всего, теперь сокращается, чего, собственно, и добивалась Саудовская Аравия. Но с другой стороны, она сама открыто признает, если нынешние цены на нефть и вырастут из-за сокращающегося общего предложения, как только они повысятся до определенных уровней, сланцевая добыча в США тут же вырастет вновь, сводя, по сути, на нет все нынешние усилия, более чем болезненные, в частности, для госбюджета самой Саудовской Аравии. Основываясь на таких обстоятельствах, и возникает на рынке все больше предположений, что, мол, любые возможные договоренности нефтедобывающих стран о замораживании добычи, даже если допустить, что они в каком-то виде и будут достигнуты, фактически утрачивают смысл. Вы оцениваете эти обстоятельства как-то иначе?
Я считаю, что по договоренностям ОПЕКа между собой и ОПЕКа с другими странами можно сказать, что это много шума из ничего. Ничего не будет происходить. Потому что те страны, которые действительно в данной ситуации испытывают жуткий финансовый дистресс и хотят любой ценой поднять цены выше, чем 40, 50 и, может быть, даже 70 долларов, как Венесуэла или даже Россия, они не имеют большой власти сейчас на рынке, потому что единственная возможность с их стороны оказать влияние на цены на нефть, это на добровольной основе отказаться от поставок достаточно значительной части своего экспорта. На это никто не пойдет. Поэтому все, что происходит сейчас на рынке, можно сказать, это уговаривание Саудовской Аравии, ну, немножко хотя бы снизить свой экспорт нефти. Этого не будет происходить, потому что то решение, та стратегия, которую Саудовская Аравия сделала полтора года назад, оно не достигло своей цели. А цель была, с моей точки зрения, достаточно простая – снижение темпа роста производства нефти сланцевой и конвенциональной в США.
В какой-то мере эта цель уже достигнута. Объемы добычи нефти в США стали сокращаться, хотя и гораздо меньшими темпами, чем ожидалось еще недавно. Тем не менее, на целом ряде американских месторождений сланцевой нефти ее производство для работающих на них компаний даже при нынешних ценах остается либо прибыльным, либо минимально убыточным.
Конечно, невозможно уничтожить сланцевую нефть США. То есть, если даже компании, которые сейчас работают на рынке, они уйдут с рынка, а депозиты-то остаются, то есть нефть-то там же, поэтому если цена снова поднимется, то появятся новые производители, которые эту нефть будут производить по достаточно дешевой цене. Вопрос не в том, чтобы уничтожить полностью сектор сланцевой нефти в США, а всего лишь в том, чтобы уменьшить темп роста производства этой нефти в США. То есть, на самом деле, темп был очень сильный. Между 2011 и 2014 годом каждый год увеличилась продукция на 1 миллион баррелей в день по сравнению с прошлым годом. Это было чересчур много. Если в будущем по цене там 50, 60 или даже 70 долларов снова будет больше добываться нефти в США, это не будет уже миллион, это может быть будет 200 тысяч, может быть будет 300 тысяч баррелей в день больше. При таком темпе ОПЕК может дальше, как регулятор цены, работать, может увеличивать или уменьшать свою продукцию в зависимости от изменений на нефть. То есть это совершенно нормально. Вот миллион – это чересчур было много. Поэтому я думаю, что цель будет достигнута, и мы смотрим уже на статистику предварительную, которая была на этой неделе. Впервые с 2014 года производство нефти США меньше, чем 9,1 миллиона баррелей. Я думаю, что в последующей неделе это снижение производства в США скорее будет даже ускоряться, потому что многие компании сейчас в очень серьезной финансовой ситуации, в сложной ситуации, и поэтому им придется уменьшать инвестиции и производство нефти. Поэтому я думаю, что это в достаточно кратко, среднесрочной перспективе будет достигнуто, и как только рынок это поймет, это даст толчок и ценам на нефть.
В огромной массе текущей аналитики по рынку нефти сегодня встречаются и такие оценки. Мол, после всех колебаний нефтяных цен в последние месяцы наконец-то проявились некие пол и потолок для них на ближайшее будущее, соответственно, около 30 и в районе 40 долларов за баррель нефти Brent, и что колебаться цены теперь могут скорее именно в рамках примерно такого диапазона. В какой мере подобные оценки представляются адекватными вашей команде аналитиков?
Я очень хорошо помню, что не так давно, полтора года назад, этот коридор был между 100 и 120 долларами, потом этот коридор был немножко смещен от 80 до 100, потом где-то между 50 и 60 долларами. В начале года разговаривали скорее о 20 и 30, были ожидания, что это будет даже меньше 20 долларов в будущем, теперь 30-40. На самом деле, очень интересная ситуация на рынке охарактеризуется тем, что нефть стала из политического инструмента снова самым настоящим коммодити. То есть, действительно, ресурсом, который торгуется не в зависимости от политической воли одного, двух или десяти государств, а в зависимости от спроса и предложения. Я думаю, что спрос и предложение в этом году, изменения спроса и предложения в этом году, скорее показывают, что динамика будет положительная у нефти. Я думаю, что даже мы год закончим, может быть, даже больше 50 долларов за баррель Брента. И эта динамика, скорее всего, продолжится в следующем году, хотя не так быстро будут цены расти. Я думаю, что реальность намного интереснее, намного позитивнее на нефтяном рынке, и динамика намного позитивнее, чем многие из нас ожидают. Хотя, конечно, цены в 100 долларов и выше, которые были еще два года назад, они, скорее всего, в следующие 2-3 года не будут достигнуты.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Кто даст России в долг? До конца марта Министерство финансов России решит, какие именно банки и финансовые компании организуют в этом году размещение на внешних рынках нового выпуска российских гособлигаций, евробондов, впервые за последние 3 года. Вырученные деньги должны пойти на частичное покрытие дефицита бюджета на 2016 год. Предложения были отправлены в начале февраля 28 потенциальным участникам из 10 стран мира. В конце прошлой недели стало известно, что власти Соединенных Штатов рекомендовали американским банкам воздержаться от участия в размещении нового российского госдолга, отметив, что это противоречило бы целям введенных в 2014 году западных санкций в отношении России. На следующий же день министр финансов России Антон Силуанов заявил: «Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут ли в нем участвовать американские банки. Около половины банков уже откликнулись на наше предложение. решение. Они готовы принять участие. И я уверен, что мы займем 3 миллиарда долларов одним траншем». Конец цитаты. С российским экспертом долгового рынка мы обсуждаем, на чем может основываться такая уверенность. В последний раз Россия размещала свои гособлигации на зарубежных долговых рынках осенью 2013 года, то есть почти за год до введения западных санкций. Общий объем их выпуска составил тогда примерно 7 миллиардов долларов, как, кстати, и годом ранее. Объем планируемого теперь выпуска – 3 миллиарда долларов – определен госбюджетом на 2016 год по статье «Внешние заимствования». Для сравнения, крупнейшая частная нефтегазовая компания мира, американская ExxonMobil, провела 29 февраля крупнейшее в истории этой индустрии размещение корпоративных облигаций на сумму 12 миллиардов долларов. Скорее всего, изначально правительство России предполагало занять значительно больше, но в итоге сумма оказалась небольшой, отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. А такое размещение, полагает он, можно провести и без участия американских банков.
Дело в том, что Министерство финансов США обратилось с этим предостережением именно к банкам крупным, для того, чтобы они не участвовали в синдикате. Но при этом американские инвесторы, которые, кстати говоря, являются традиционно основными покупателями российского долга внешнего, то есть инвестиционные фонды, а не банки, они вполне могут продолжать участвовать в этих размещениях, потому что с формальной точки зрения сама Российская Федерация не находится под санкциями. Поэтому я думаю, что, наверное, американских банков не будет в синдикате, но американские инвесторы, скорее всего, будут участвовать.
В общем списке из 25 зарубежных банков, которым Россия направила предложение принять участие в новом размещении ее долга, больше всего банков американских – 6. Но следом идет Китай – 4 банка. По мнению самих участников долгового рынка, теперь, после предупреждения США своим банкам, участие в размещении российских бумаг банков из Китая скорее под вопросом или нет?
Я думаю, что ситуация с санкциями, под которыми оказалась Россия, играет роль в отношении китайских инвесторов к российскому долгу. Но при этом российское правительство и ведет с ними работу. Судя по всему, в прошлом году китайские инвесторы покупали рублевые ОФЗ. Помимо этого, судя по всему, проходит встреча Минфина России с китайскими инвесторами. Был план выпуска в этом году ОФЗ номинированных в юане. То есть работа ведется. Но с другой стороны, надо признать, что реальных результатов этой работы, таких прорывных результатов, пока нет. Но надо еще помнить, что и сам рынок капитала Китая за это время, пока идут разговоры о повороте на восток, оказался не в лучшей форме, там, по другим причинам. Поэтому мне все-таки кажется, что высокий интерес китайских инвесторов на этом размещении – это не базовый сценарий.
В отношении России действуют санкции не только Соединенных Штатов, но и Европейского Союза. Позицию европейских банков в отношении нового госдолга России считают ли на долговом рынке именно общей в итоге? Вспомним, в 2013 году организаторами тогдашнего размещения российских евробондов помимо трех российских банков стали и 3 европейских, 1 немецкий и 2 британских.
Я бы скорее предположил, что в синдикате сколько может быть банков, там 3-4, из них один, наверное, должен быть российский банк, и наиболее вероятно, что остальные будут европейские. Речь все-таки идет о размещении суверенного долга России, который ни под какими санкциями не находится. Вот лондонские инвесторы – это, наверное, вторые по объему, скажем так, держатели российского долга. Поэтому в целом, мне кажется, что композиция может быть такой, то есть несколько уменьшенный спрос со стороны США, но при этом там будет очень существенная доля спроса со стороны Лондона и также континентальных европейских инвесторов. В этом смысле не вижу особенной разницы с теми размещениями, которые проходили раньше.
Теоретически, возможен ли вариант, чтобы весь предполагаемый выпуск новых российских государственных еврооблигаций разместили бы на российском же рынке? Например, крупные российские банки дефицита валюты сейчас не испытывают, если не наоборот.
Я думаю, что просто для Минфина нет смысла ограничивать круг инвесторов, желающих купить российский долг. Сейчас, в принципе, инвестиционные фонды, да и банки, я думаю, в мире их достаточно. В принципе, российский долг довольно привлекательный с точки зрения доходности. И в этом смысле для продавца этого долга нет никакого особенного смысла специально ограничивать круг возможных инвесторов. И в этом смысле россиянам, то есть российским банкам, например, там, или инвестиционным фондам, или кому угодно, в принципе, никто не мешает участвовать в этом евробондовом размещении. Может быть, им даже будет проще, скажем так, купить эти бумаги в этот раз, потому что обычно, когда в нормальной ситуации происходит размещение евробондов российских, из-за большого спроса крупных иностранных инвестиционных фондов российским участникам ничего не достается. Ну, может быть, сейчас будет чуть больше участия российских игроков.
Последний по времени выпуск российских гособлигаций, размещенный в 2013 году, по своей текущей доходности на уровне подобных бумаг каких других стран мира сегодня торгуется. И по оценкам участников долгового рынка, если Россия все же разместит свои еврооблигации в 2016 году, их доходность сильно ли будет отличаться от доходности ее же бумаг 2013 года?
Российский долг, он традиционно, скажем, последние почти уже 10 лет, наверное, скажем так, его аналогами на развивающихся рынках являются облигации Мексики, Турции и Бразилии. В настоящий момент российский долг торгуется с заметно большей доходностью, чем мексиканский долг, приблизительно с той же доходностью, как долг Турции, и еще большую доходность дают сейчас бразильские долги, просто потому что Бразилия как-то со временем выяснилось, что она попала в тоже очень сложную экономическую ситуацию, как и Россия, только при этом у нее гораздо больше долговая нагрузка. А с точки зрения доходности, здесь играет роль не только, собственно, отношение инвесторов к России, но и уровень доходности долларовых облигаций, то есть облигаций казначейства США. Он сейчас, кстати, не так уж далеко от того, как он был, скажем, в начале 2013 года. Ну и в связи с этим, в общем, я думаю, что есть возможность разместиться очень близко к тем уровням 2013 года, как Россия размещалась тогда. Скорее всего, в зависимости от длины облигаций, которые будут предложены, доходность окажется в диапазоне там от 4 до 5% годовых, при том, что американские облигации, скажем, десятилетние, сейчас торгуются ниже 2%. В общем-то, для большинства инвесторов на рынке это довольно привлекательные уровни.
Если появление государства с крупными заимствованиями на внутреннем рублевом долговом рынке сегодня явно нежелательно для российских же компаний-заемщиков, которые окажутся в явно проигрышном положении, то можно ли говорить о том, что выход государства с новыми бумагами на внутренний валютный долговой рынок был бы для них менее болезненным? И в какой мере последний, в принципе, отделим от внешнего долгового рынка?
Теоретически возможно разделение внутреннего валютного рынка и внешнего валютного рынка долгового, но на практике его фактически нет. То есть облигации, скажем, размещенных в долларах по российскому праву практически не существует. А с другой стороны, у иностранных инвесторов с 2013 года есть возможность покупки любых облигаций на внутреннем рынке. Поэтому я бы сейчас никак не разделял вот эти рынки между собой. Иностранные инвесторы участвуют в размещениях рублевых облигаций. Российские инвесторы могут покупать облигации других стран или компаний, номинированные в иностранной валюте. Поэтому здесь все просто определяется в итоге балансом спроса и предложения.
Сам объем предполагаемого размещения – 3 миллиарда долларов или примерно 230 миллиардов рублей по текущему курсу – не столь уж значителен с точки зрения госбюджета России. Для сравнения, это примерно 10% от планируемого пока его дефицита в 2016 году. Тем не менее, если это размещение все же состоится с участием зарубежных инвесторов, как сам факт его проведения изменит санкционный статус России с точки зрения долгового рынка?
Это не первое все-таки евробондовое размещение, то есть компания России уже в рамках санкционного режима проводили размещение, и там тоже участвовали иностранные банки в этих размещениях, поэтому я бы не сказал, что здесь происходит что-то необычное, просто скорее всего Россия заплатит небольшую премию в доходности сверх там справедливого уровня за то, что это происходит в рамках санкционного режима. Ну а с другой стороны, ну Минфину, конечно, хотелось бы возобновить внешнее размещение, потому что у России очень большой бюджетный дефицит, его надо финансировать.
Положительный ответ на наше предложение выступить в роли агентов по размещению евробондов уже дали достаточное количество зарубежных банков, заявил, выступая 1 марта на конференции в Москве, руководитель Департамента государственного долга Министерства финансов России Константин Вышковский. А отвечая на вопрос агентства «Интерфакс», он уточнил, что среди них есть как европейские банки, так и американские. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.